Значит, последний наш докладчик, Васильева Мария Александровна, Дом русского зарубежья, мир Геликсов и Ферман, антиутопические мотивы в романе Набокова «Отчаяние».
Сначала хотелось бы сказать, что в романе «Набокова отчаяние в Берлине», вообще роман, на котором он построен, как называлось, это день построения Германа, главного героя, это «Идеальное преступление», это «Идеальная повесть», оба направления, обе эти идеи, конструкции у него очень расшатываются, разваливаются на глазах. И я обращаю внимание на этого остального Цветкова, на его основной конструкции, это «Берлина». Адамович писал, что тема романа «Отчаяние» шаблона романтична, тысячу раз уже была разработана человеком «Звоник», сильно осложнённый угол общения, создан вторым шутку и почти величественным. И логически скажу, как поспешно выйти о шаблоне с признанием величественности замысла, Адамович потом пытался преодолеть его дело в русской поэме и все более усложняя литературно-критический анализ. Очевидно, что шаблонная сюжетная модель на романе «Эмилия Рамонтер Фукси» выворачивается в открытую знаку. Один из главных сюжетных перевертышей отчаяния состоит в том, что никакого двойника в сущности в истории Германа нет. То есть Феликс двойник, которого называют Германа, шепчется сознание главного героя. Реальная жертва не похожа на своего убийцу, и значит вся безумная злодея, изощренного преступления, его сочинительство повести, защитное криминальное общество, на приоре построены тесты. Идея совершенно двойника так же безумна, как идея совершенной повести, совершенного убийства. Роман о двойнике, где объективно двойник отсутствует, поставил тупик как современную новую литературную критику, как например, Сартр охарактеризовал отчаянно как роман недоносок, так и многих исследователей современных, актуально на поколение, неоднократно пытался по-своему интерпретировать сходящим потенциальным логическим высказанным сюжет. Одной из таких попыток предъявил Брайан Бойд, он был Брайан Бойд. Его книга «Владимир Набоков. Русские годы» содержит характерное указание досадной слабости композиции отчаяния. Доказательное предположение Германа о существовании двойника оказалось слишком хрупкой и слабой основой для романа, замечает исследователь. Он до конца остается малоубедительным, и страницы, которые взволновались в другой книге, в другом контексте, здесь способны лишь хитрить, преодолеть нашу дистанцированность от сюжета, центральная предпосылка которого не может перевесить чашу недоверия. Начать эту дистанцированность Бойд пытается преодолеть своим исследованием, прикладывая на более понятные мотивы преступления. Центральный персонаж взамен хрупкой и слабой, как он определяет, фантазия в дневнике. Намеки в романе на супружескую измену жены Германа Либи с воюем Градом Артурионом, необъяснимо слепота мужа Роганусова, пикантная история, наводит следовательно на мысль, что убийство Феликса спровоцировано скрытой ревностью главного героя, а к сопернику своей функции на много лет проводит весьма настойчиво. Именно Артуриона хотел бы уничтожить Германа, именно его он хотел бы заманить в лес и застрелить, если бы встретился с Азией, было бы столь же просто, как бездомного короля. Несмотря на то, что предложенная Бойдом интерпретация была подвижная этого проекта, она представляется, ну, лично мне, несколько упрощенной, потому что в такой трактовке роман помещает в русло классического детектива, парадоксальный поступок подгоняется под удобно понятный мотив, очеловечивается их, а поистине идея убийства переводится в разряд бытового криминала на случай ревности. Объективно на области герой не только свободен от ревности, но к нам роман наносит заскоки даже первоначально заданный и не менее земной мотив наживы, мы помним, что он убивает, чтобы получить страховку. Да? Как же это я даже толком и не упомянула о том, на что мертвый двойник был мне нужен. Но тут меня берет сомнение, говорит Герман. Уж так ли действительно владел у него корысть, уж так ли мне было важно получить эту двусмысленную сумму. Эта новаторская сюжетная редукция привела мне в литературную критику в полном недоумении, чем откровенно сознавался тоже Георгий Адамович. Роман его поистине не времени и пространства. И впечатление, которое он производит, близко к тому слову, которое он назван. Вместе с тем это подлинное критическое произведение, пусть под своим творчеством методом высосано из пальца, ничем не поддержанное извне, ничего не отличающее в эпохе, но оживленной такой фантазии, что она ослепляет и не позволяет уже ничего другого видеть. Признание Адамовича в том, что романная конструкция отчаяния ничем не поддержанное извне, вместе с тем ослепляет, весьма символично. На взгляд, сильное впечатление, которое производит роман на читателя, производное последовательное освобождение проблемы двойника от всего, что изменит. Именно благодаря освобождению от внешних покровов глубоко философская и антропологическая проблема, которая предстоит в отчаянии чистом виде поистине поражает масштаб. Идея гермы сущности не отягощена ничем посторонним конкретным, ни ревностью, ни страстью отношений, ни даже внешними данными реального человека, как особо приписано в роль дневника. Финал романа – это априорная идейная конструкция, остается один на один в пустоте. Я помню, что Герман упал в пуст, а своей пустоте он говорит не в начале романа, и в конце своей идеальной отключенностью, мобильности, неотвратимой жаждой к самообоснованию демонстрирует свою разрушительную силу, которая приходит не из меня, а из глубоко в недра души природы. В этом плане повествовательная структура романа оказывает идеальное возвращение в его замысел. А по ней практической абстракции Германа можно назвать его рассуждение об идеальном мире Геликса Германа. Подумав о возврате своей повести в СССР, Герман демонстрирует на редкость глубокую философскую интуицию. Мне даже представляет иногда, что основная моя тема сходна с двух людей, и с этим сказания. Это разительное физическое подобие, вероятно, оказалось не подсознательно, но вот там идеального подобия, которое соединит людей, будущее бесплатного общества, и стремясь в частности учить использовать, я еще социально не прозревший, смутно выполнял все же некоторую социальную функцию. Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похожи, где Герман Михайлович, смерть Геликса Кукермина, мир, где рабочего павшего станка заменит тот час, с возмутимой социальной улыбкой его совершенно двойной. От себя заметим, что размышления Германа о прекрасном квадратном мире одинаковых дровяков, шокоплящих и пластиковых, отсылает нас не только к исторической реальности, но к нам от Урая Салдеки. Пассаж об идеальном подобии на Богу глубины затрагивает философский вопрос о сущности человека, а не повторимости человеческого лица и подобности вещи. Немало степени идеи Германа становится провести на антитезе знаменитого положения Хайдеггера в чистой вечной субстанции и предмет. Вступает в полемику с размышлениями Флоренского, простите. Рационалистическое же жизнепонимание решительно различает, да не способно различить лицевые вещи. Или точнее, оно владеет только одной категорией, категорией личности. И потому все, что не есть, включается в лицо, освещается как вещь, и берется как вещь, как вещь. О двух вещах никогда нельзя строго в смысле слова сказать, что они дождественны. Они лишь сходны, лишь подобны друг другу. Логическая идея разительного физического подобия приравнивая человека к одномерному пространству зеркала, проецируя личные характеристики на мир людей, психологически программированно взаимозаменяясь, в своем абсолютном проявлении предполагает уничтожение другого совершенно другого. Воплощение идеального подобия в глобальном масштабе в космической токе совпадает с лимитированными максимумами и нас не заменяет. Цель политические мотивы отчаяния были рассмотрены и ряд исследований с привлечением актуального для романа историка литературного контекста, от литературного поля романа Плачика, до осмысления природы революции, заговоров и дворцовых переворотов на страницах известных парижского журнала «Современные записки» у Александра Ильича. Нам представляется крайне важным привлечение еще одного контекста. Очевидно, что конструируя Геликса Кукермина, Герману Романов предстает не только как убийца писателя, как теоретика, как теоретика. Антитопический дискурс Романа соответствует основательной разработке категории геологичества, теоретических исследований, которые стали проявляться в мигрантской периодике, незадолго до начала работы над буквами на романа. В этом контексте сюжет, поэтика, идея, проблематика, отчаяния вступают в перекличку содержательнейшей философской дискуссии русского зарубежья вокруг проблемы дневника. Основу этой дискуссии составили доклады, прочитанные в семинарии по изучению Достоевского, который работал с 25 по 33 год при Русском народном университете в Праге. И большая часть они были опубликованы в сборниках о Достоевском. Мы ходили с 29 по 36 год. Существенным дополнением к философской теоретической диалоге служит доклад самого Набокова, прочитанный в библиотеке в Уфе Архимаем Катарина, который был работал с 25 по 33 год. Времена совпадения работы Берлинского кружка и Пражского семинария хронологически очерчивает некое смысловое поле вокруг отчаяния, а тема наборности и докладов, обжимается об общении, губы и человека вещи, с одной стороны, сексуальный резервирование в ряде докладов Пражского семинария, а с другой – генеральное представление сюжетными линиями в будущем романе. Семинар Берлинского народного университета в Праге, организованный известным литературоведом общественным деятелем Альфредом Бергманом, принес для работы, пожалуй, лучшие силы Достоевского ведения русского зарубежья. За 9 лет работы здесь прозвучало 58 докладов, выступали Бен, Бецилий, Гессен, Завадский, Зандер, Зинковский, Лапшин, Лоский, Осипов, Плетнев, Прохаска, Савицкий, Антоний Флоровский и Дмитрий Чижевский и другие. При всем богатстве заявленных на заседании тем, некоторые из них можно было бы назвать заинтересующими, в том числе тему дневника. Опосредованная экспозиция тема прозвучала в целом ряде семинаров и работ. Непосредственно звонящих просьбы Достоевского посвятили исследованию Вен, Чижевский и Осипов. 14 ноября 26 года Вен прочитал доклад «Нос Гоголя и двойник Достоевского», а 12 февраля 27 года был прочитан Чижевский доклад «Проблемы тайника». Исследованием последнего было суждено стать программой для семинария. В 29-м году его статья «Проблемы тайника» из книги о Мариане Ивановне вышла в первом сборнике о Достоевском, символично открыв собой издательский проект «Открытый дом». И во многом задав его тематический и методологический вектор, ограниченное сочетание философского подхода и предметного анализа текста. Следующим был доклад, статья Осипова «Петербургская поэма психоаналитический труд». На статье «Проблемы тайника» откликнулись рецензиями Гесса, Франк, Зандер, Бецилия, Мелизу, где Чижевского отметил рецензии Николай Лоски, где Чижевского оказали влияние Достоевского видения Бицилли, Зиньковского, Бема. Прямого указания на то, что статью Чижевского читал Владимир Набоков, нет. Однако прошлый контекст романа «Отчаяние» сидит сам по себе, весьма содержательный, на нем сейчас останавливаться не буду. Набоков участник приехал к Прагу, его брат Кирилл был участником спектакля, которого выставлял тоже Альфред Берг. В общем, там более известен такой конфликтный сюжет уже американского периода, тоже будет здесь подробно. Анализируя повесть Достоевского, Чижевский делает важное наблюдение, что двойник господина Галяткина такова бы не была его физическая реальность. Стоит в виду психические необходимости, поднимается и вырастает из нервной поверхности души. Это замечание отсылает нас к априорной установке на пропасть из героя на появление двойника. Род внутреннего двойничества Галяткина с точки зрения Чижевского хорошо иллюстрирует интервальный сон, центр произведения по определению исследователя. Речь идет о сновидении, в котором герой пытается спасти Гекста на своего двойника, однако с каждым ударом на этих двойник виртуала скатывал как будто с подземелья по такому же совершенно подобному. И все эти совершенно подобные пускались начало по появлению своего бежать один из других, так что народилось наконец страшно бедный совершенно подобный, так что вся столица закрутилась наконец совершенно подобным. Появление совершенно подобной политической системы героя вспомнил измышление Герман об идеальном подобии в мире Геннадьевского Пенера, который стремится вытеснить настоящего Галяткина, занять его законное место, Чижевский прямой связывает глубоко внутренние экологические проблемы утраты героя, устойчивости, реальности, прочности, индивидуального человеческого существования, цивилизованности своего места в мире. В этом отсутствии своего места что-то не такое, вечное, замечает он. Означенная Чижевским проблематика реальности человеческой личности, экологической прочности, этического бытия, закономерно соответствует следовательно альтернативной проблематике отчуждения конкретного места в мире и конкретного этического действия. Чижевский замечает, что идея двойника достигает своего апогея образов Родонина, двойники его Кирилла, Шатра, Верховенский, Ивана Карамазова, вот двойники черты Смердков. Отличительные черты Родонина, беспредельное высокомерие, брезгливость, насмешливое отношение к людям – это все цитаты из Достоевского, которые приводят Чижевский. Презрение конкретного ближнего. Ивана Карамазова отвечает рационализм, как не разум. Источник моральной мудрости и холодности, отличающийся от героев, которых съела идея, Чижевский видит в том, что в нравственном мире нет того магнитного курса, которым увлечется, по мнению Достоевского, всякая живая душа, нет Бога. От себя заметим, что эти черты возможны на декларированные безверия героя отчаяния, идеально совпадают с его психологическим портретом, знаменитый этот безбожный пассаж, где он говорит, что Бог не мистификатор, не верит никому, не мистификатор. Поставим вопрос о конкретности этического существования и делания, то есть где, как и когда реализует себя человек, Чижевский указывает на отличительную черту отвлеченного абстрактного разума. Отвлекаясь от живой конкретности, он сводит все к простой спецификации в пространстве времени, типологизирует, подавляет, обобщает. В итоге абстрактное мышление сеет самым мыслящим, всегда разгонится, замечает он. Так Иосиф делает теоретический виток от критики морального кризиса разгонения героя Достоевского, масштабной критики этического рационализма философской системы. Главная особенность построенного по законам механической причины нравственного мира – закономерная повторяемость. В таком нравственном мире, замечает Чижевский, живут и действуют различные субъекты, множество совершенно подобных, многие слишком многие, как их называл Ницше. В итоге прошиты рациональные схемы в мире закономерные принесения жертвы конкретного абстракции, то есть допущение жертвы конкретного физиологической абстракции, то, что мы и наблюдаем в отчаянии. Между тем, проникнутый насквозь холодностью и отвлеченностью абстрактный разум убежден в своей способности постичь действительность и даже создать новую, лучшую действительность. Этим качеством в немалой степени отличается оппоненты Достоевского, с которым тупил не встанет в полемику, как писатель-журналист. Отличительная черта русского просвещенства, как чижевский определяет архетип Дилопана, без использования страхов, абсолютная рационализация основных сфер человеческой жизни. Рационализация эстетической сферы, это сведение красоты к полезности, рационализация сферы этической, то есть рациональная организация вместе посредством ее чувства, и рационализация социальной жизни в ее мгновении совершенно. Знаменательно, что три основные сферы человеческой жизни, описанные Чижевским, в ее программе, кстати, 29-го года, мы находим в контексте, который на Набокова. Об обобщении Бога и человека вещи, которые писатель последовательно регулировал свои социально-исторические, эстетические и этико-антропологические воззрения. Доклады Набокова сделаны с 26 по 28 год, в основном архивальном белорусском литературном кружке при всей разности тем можно было проводить единый цикл. Главная идея трех выступлений – обучение демона обобщения, или безвестных гения, или беса обобщения. Это вот разные критизированные перетоплоры. Которые всякое явление отличают крючком, аккуратно складывают проверяемые с другими, также тщательно заведут комбинированным явлением. В кабинете историка демон этот сочетается вот к одному задним числом явлений, влияния, течения прошлых веков. Этот демон носит с собой ужасающую тоску, сознание вполне ошибочное, впрочем, но как не играет, как не делить человечество, а мы следует понимаемому маршруту, пишет Гарик Набоков. В интерпретации художественного произведения этот безвестный гений вносит общественную моральную бухгалтерскую нотку, заменяя непосредственно яркое впечатление к прочитанному произведению разного круга ярлычками, сортирует на типы с определенным условием, установив отрицательность данный тип или положительность. Тоже в докладе «Человек и вещи» Набоков также упоминает здесь обобщение. Между тем, вот этот третий доклад на Бога, своеобразная апология по этим вещам, не более закодированной для неслушного читателя. Эту программную речь защиты вещи можно было бы понять как абсолютное преклонение перед вещным миром, демонстрацию идеи червоточной художественной системы писателя, на которую указывал, например, Георгий Абрамович, заметивший, что как и Гоголя, созданы на Боговом мире, не стоит ощущение разницы между организмом и вещью, и у него как будто лежит творящий главным образом. Это замечание Абрамовича о романе «Отчаянии» симптоматично. В нем допущена расхожая ошибка мигрантской литературной критики о Набокове, возведение знака равенства между автором романа и героем. Только если Вене и Ходосевич наделяли демона художественным даром автора, то Абрамович не сделал писателя до мертвенности неравенимого героя. Люди, о которых рассказывает Набоков, пишет Абрамович, очерчены в высшей степени метко, но как у Гоголя ничего не представить, чего-то неваленного, важнейшего, последнего мгновения, или, может быть, проще души. А как, вероятно, снимут так и отчеты, что он сделал с мертвой неподвижной натурой, с безупречно разрисованных и осторожнейшим образом расставленных куклу, с какой-то идеальной магазинной техникой, но не живого для. Между тем, сам Набоков в докладе «Человек и вещи» чувство противопоставляет истинный дар художника и новому типу мышления. Взгляд художника по Набокову способен на жизнь мир вещей, вдохнуть душу, ведь человек подобие Божие, и вещь подобие человечества. Благодаря творчеству и щедрости, вводя в некоторый антропоморфический азарт, можно вещам передавать наши чувства. В зеркальной системе ценностей, цитата, человек, который делает вещь своим Богом, уподобляется ей. Тогда получается полный круг. Вещь, Бог, человек, вещь, а дома перевесит полный круг. Изощренное зрение антитворца действует по обратной перспективе. Именно так смотрит на мир герой романа «Отчаяние», зеркальное внимание Ермана, апогея творческого акта, вершины творчества, оказывается защитное убийство, переравненный человек, вещи с характерным примечанием. Неужто воля человека так могуча, что можно обратить любому куклу? Доклады Набокова во многих пунктах вступают в дискуссию с разработкой Петрашского семинария по изучению Достоевского. Многое дополняют и раскрывают по-новому сложные парадигмы Достоевского Набокова и менее сложные Набокова и Чижевского. Здесь можно было бы сделать примечание, что доклады Петрашского семинария появлялись ранее, Набокова в общей дискуссии по новой хронологии существенно представляет этот альтернатный диалог или перебор голосов, который определял эти знаковые деньги переключки Михаила Бахтина. Во многом эти доклады становятся голосом автора за пределами текста в романе «Отчаяние» и по-своему расставляют акценты в тех же трех линиях, которых управляет себя Герман. Это социально-историческая линия, мир делится по первому. Этическая повесть и убийство, как произведение искусства, и эти как экологическое мнение, это идея Грузика. Спасибо.
Благодарю вас.
Интересно,
спасибо, очень интересно. доклад действительно такой насыщенный.